Глава 11. Стихи 1-6. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. Иисус часто приходил в Иерусалим и в другое время, но никогда с такой славой, как теперь. Прежде, по причине зависти иудеев, Он скрывался, а теперь, поскольку наступило им самим определенное время страдания, идет открыто, дабы они, если пожелают, уразумели славу Его и через исполнение на Нем пророчеств познали истину, а если не пожелают уразуметь, то чтобы это обстоятельство послужило к большему осуждению их, как неуверовавших и после столь славных чудес. Ибо смотри, сколько здесь знамений. Господь сказал ученикам, что обрящут молодого осла. Сказал, что им будут возбранять, а потом, когда ученики скажут, что Господь его требует, позволят взять. Ибо немаловажно и то, что апостолам дозволено было увести осленка. Этого не могло бы быть, если бы на его владетелей не действовала сила Божия, возбуждающая отпустить осленка. Они были люди бедные и рабочие. И надобно знать, что Господь сделал это не напрасно, ибо прежде Он не требовал осленка, а пеший многократно обходил Галилею и Иудею, но Он показывал через это, что возобладает языческими народами, не покорившимися и не наученными, как ослята. Они были привязаны грехами своими на улице, то есть в жизни сей, у ворот, то есть вне церкви. Но ученики разрешили их посредством крещения и веры, и они подъяли на рамена свои Господа. Апостолы возложили на них ризы свои, то есть все истинные правила добродетели. Прежде язычники, будучи нагие, были безобразны и делали беззаконные дела. Но с того времени, как были приведены ко Христу апостолами, они научились ходить благопристойно, потому и Христос подъят ими. Кто же были владетели осленка, возбранявшие взять его апостолам? Без сомнения, бесы. Однако апостолы были сильнее их. Стихи 7-10. «И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна в вышних!» Пока простой народ бывает не испорчен, он познает полезное. Вот почему теперь они и воздают почести Иисусу, каждый по силе своей. Но что говорили они, прославляя Его? Настоящую песнь они заимствовали у Давида. Слово же «осанна», по мнению одних, значит «спасение», а по мнению других – «песнь». Но первое мнение лучше, ибо во 117-м псалме сказано: «О Господи, спаси же!» А по-еврейски написано «Осанна». Царством Давида они называли царство Христово. Во-первых, потому что Христос происходил от семени Давидова. Во-вторых, потому что Давид значит «сильной рукой». А кто другой так силен рукой, как Господь, руки которого совершили столь дивные дела? Но постелим и мы одежды свои, то есть плоть свою, ибо плоть есть одежда души. Покорим ее Господу. Устелим путь нашей жизни, срезая с дерев ветви, то есть подражая житию святых, ибо святые — суть как бы дерева, с которых срезает ветви, подражающие добродетели их. Но дела наши, и предшествующие, и последующие, да будут во славу Божию, ибо иные в предшествующей жизни показали доброе начало, и, напротив, последующая жизнь их не такова была и служила не к славе Божией. Стихи 11-14. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне, да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Иисус вошел в храм и скоро опять вышел из него, показывая через это, что он уже оставляет его на запустение и расхищение. Он уходит в Вифанию, что значит «дом послушания», ибо, оставляя непокорных и жестокосердых, идет теперь с учениками к послушным ему. Но рассмотрим и повествование смоковницы, ибо здесь является, по-видимому, нечто странное и жестокое. Во-первых, Иисус взалкал рано. Во-вторых, он требует плода, когда еще не наступило время для смоков, а еще и то, что наказывает бесчувственное древо, ибо в том, что он здесь говорит и делает, было особенное смотрение. Доселе часто Иисус творил чудеса, но только на благодеяние людям. Но ученики его еще не видели, чтобы он сделал кому-либо зло. Теперь, дабы показать ученикам, что он может и казнить, и что, если захочет, может в один час погубить намеревающихся распять его, он являет свою силу над бесчувственным древом. И чудо было поистине велико тем, что древо столь сочное иссохло вдруг, ибо смоковница сочней почти всех дерев. А что он алчит рано утром, это он попустил плоти своей по особенному усмотрению. И плода преждевременно ищет на смоковнице с тою целью, чтобы, как я выше сказал, показать ученикам, что он может и наказывать. А смоковница эта была вместе и образом синагоги иудейской, которая имела только листья, то есть закон, доставлявший одну тень, а плода они вовсе не имели. Но Иисус взалкал их спасение. Он говорит: «Моя пища есть творить волю пославшего меня». А эта воля Божия состоит в том, чтобы обращать согрешающих. Поскольку же синагога не имела плода, то она проклята и иссохла, не имея более у себя ни пророков, ни учителей. Стихи 15-18. «Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы меновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли: «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его». Об изгнании Иисусом меновщиков повествует и Иоанн, но он говорит об этом в начале Евангелия, напротив сей Марк — к концу. Потому надобно думать, что и это последнее изгнание было второе, что и служит к большему осуждению иудеев, так как они не обратились, несмотря на то, что Господь неоднократно так поступал с ними. Храм, называет он вертепом разбойников, по причине корыстолюбия меновщиков, ибо разбойнический род предан грабительству. А как и продавцы в храме торговали жертвенными животными ради корысти, то и названы разбойниками. Меновщики занимались разменом денег. Обличителем их Господь представляет и пророка Исаию, который говорит: «Дом мой домом молитвы наречется». Смотрим книгу пророка Исаии, главу 56, стих 7. «Будем же молиться, чтобы и нам не быть изгнанным из церкви, ибо многие ходят и в нашу церковь для того, чтобы продавать доброе и покупать худое. Есть и такие, которые, устрояя и правя дела церковные, имеют столы полные денег, они все делают из корысти. Испровергаются также и седалища продающих голубей, то есть престолы архиереев, продающих духовные дары, ибо голубь есть образ Духа Святаго. Да извергнет Господь такого святителя от святительства, ибо проклят тот, кто рукополагает за деньги». Равным образом продает голубя своего и тот, кто продает дьяволу благодать и чистоту, полученную в крещении. Зато он и изгоняется вон из церкви. Стихи 19-23. «Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: „Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла“. Иисус, отвечая, говорит им: „Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: „Поднимись и ввергнись в море“, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Хотя Матфей говорит, что смоковница тотчас иссохла, и что ученики, видя это, дивились, впрочем, ты не смущайся, слыша теперь от Марка, что они увидели иссохшую смоковницу уже на другой день. Сказанное Матфеем должно понимать так: «И смоковница тотчас засохла». Тут остановись. Потом читай: «Увидев это, ученики удивились». Когда увидели? Не тотчас, но на другой день. Кто так понимает, тот не встретит никакого недоумения. Заметь же, как Христос здесь является Богом. Ибо Господь через пророков говорит: «Я зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим». Смотрим книгу пророка Иезекии, глава 17, стих 24. Но подивись человеколюбию Божию в том, что и нам, уподобляющимся Богу через веру, дает чудодейственную силу, принадлежащую Ему самому по естеству, так что мы можем и горы переставлять. Гора есть в духовном смысле гордый ум, высящийся и упорный. Поэтому кто видит себя одолеваемым страстью гордости, тот, стараясь изгнать ее из себя, искать должен посещение и помощи Божией. Ибо тот горд, кто говорит, что все делает сам, а не помощью Божией. Такой человек должен запретить горе сей, то есть гордости, и сказать ей: «Поднимись и ввергнись в море», то есть в мирских людей, сущих в море жизни сей, и неверных. Сам же он да не усомнится, то есть да не отступает от Бога. Ибо гордый отступает от Бога, говоря: «Я ничем не обязан Богу и не нуждаюсь в Его помощи». Стихи 24-26. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Кто крепко верует, тот устремляет сердце свое к Богу. И скажу словами Давида, и изливает душу свою пред Богом. А кто обратит душу свою к Богу, тот соединяется с Ним. И его сердце, будучи согреваемо благодатью, удостоверяется, что получит просимое. Кто испытал это, тот разумеет. А я думаю, что испытали это все, кои хотя сколько-нибудь внимательны. Поэтому и говорит Господь, что все получите, что с верою просите. И верующему все отдает Бог. Когда тот со слезами высказывает пред Ним все желания в молитве и как бы за ноги владычней держится. А хочешь ли и другим способом получить просимое? Прости брату своему, если он согрешил в чем-либо против тебя. Видишь, как легко получить дар Божий. Стихи 27-33. «Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему, «Какою властью ты это делаешь?» И кто тебе дал власть делать это? Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю». Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне. Они рассуждали между собою, «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему?» А сказать «от человеков» боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу «не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ «и я не скажу вам, какой властью это делаю». В ярости за то, что Христос изгнал из храма меновщиков, они приходят к Нему с вопросом «какой властью ты это делаешь?» Они как бы так говорили ему с поношением, «Кто ты такой, что это делаешь? Разве ты поставлен учителем? Разве в архиерее рукоположен?» Говорили же это, стараясь привести его в затруднение, чтобы уловить его. Если бы он сказал «я творю это моею властью», то они побили бы его камнями, как бога противника. А если бы сказал «творю это властью Божией», в таком случае они могли бы отвлечь от него народ, так как он признавал себя за Бога. Но Господь предлагает им вопрос об Иоанне не без причины и не с какой-либо хитростью, но поскольку Иоанн свидетельствовал о нем, то он и спрашивает злодейственных иудеев об Иоанне, дабы они, если признают Иоанна за посланника Божия, принуждены были принять свидетельство Иоанна и о Христе. А как они не могли ничего ответить, то он, чтобы еще более уничижить их, говорит «и я не скажу вам». Не сказал «я не знаю, что отвечать вам», но «и я не скажу». То есть, поскольку вы злобствуете, то я не удостаиваю вас ответом.